Привет! В прямом эфире радио «Крым Реалии» в студии Роман Спиридонов. 11 сентября в акватории Черного моря был сбит российский боевой самолет Су-30СМ. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. По сообщениям российских провоенных телеграм-каналов, экипаж погиб. Это далеко не первая гибель российских военных в Крыму. Только на интерактивной карте российских военных объектов на полуострове, созданной журналистами «Крым Реалии», зафиксировано на данный момент 480 атак и ударов по ним. Сколько из них заканчивались гибелью военнослужащих российской армии? Можно ли считать Крым безопасным для российских военных местом? Поговорим в эфире радио «Крым Реалии».
Тема дня.
О том, что в ночь на 11 сентября над Черным морем пропал российский боевой самолет Су-30СМ, сообщил телеграм-канал «Крымский ветер». Позднее эту информацию подтвердили в Главном разведывательном управлении Министерства обороны Украины, а также ряд российских провоенных телеграм-каналов. По данным украинской военной разведки, самолет был уничтожен спецподразделением ГУР-МО Украины выстрелом из ПЗРК. В ГУР рассказали подробности. Россияне потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября около 5 утра. Ориентировочно через 3 часа в Черном море началась поисково-спасательная операция с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и К-27. Уже к обеду поисковые группы доложили командованию об обнаруженном в море в 70 километрах северо-западнее мыса Тарханкут характерном пятне от авиационного горючего, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ, говорится в сообщении ГУР-МО Украины. По данным телеграм-канала «Крымский ветер», на борту российского истребителя находились два летчика – пилот Степанишин и штурман Фомин. Об их гибели написали российские провоенные телеграм-каналы. Сообщается о потере истребителя Су-30СМ в акватории Черного моря. По имеющейся информации, пилоты погибли, написал канал «Военный осведомитель», разместив черно-белую фотографию истребителя с бортовым номером 54. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали. А сейчас с нами на связи журналистка «Крым Реали», одна из создателей интерактивной карты российских военных объектов в Крыму, автор расследований, связанных с гибелью крымчан на российско-украинской войне, Алексина Дорогань. Приветствую тебя.
Добрый день, Роман.
Я знаю, что ты тоже занималась этой историей. Что-то удалось узнать об экипаже этого российского самолета?
Да, безусловно. По штурману капитану Фомину сейчас нет никакой информации. Больше информации по Степанишину. Это летчик, тоже капитан Егор Степанишин. Он родом из Новосибирской области России. В 2013 году он еще заканчивал авиационный кадетский корпус Покрышкина в Новосибирске. Понятно, но в 2020 году он уже демонстрировал фигуры сложные задачи. Это дозаправка в воздухе, снимались сюжеты и показывали этого капитана. 28 лет ему было. Сейчас российские телеграм-каналы пишут о том, что они собирают помощь семьям двух этих капитанов. Говорят, что, мол, у одного остались жена и трехлетняя дочь, у другого одинокая мать. И, мол, давайте соберем помощь, пока будет уже помощь, дескать, официальная. Делать они это начали уже на третий день, потому что на третий день поисков уже как бы понимали, что экипаж погиб. И, в принципе, да, конечно, мы знаем, что это 43-й авиаполк, который базируется в САКах. Вот по ним пока такая информация. Ну, по Фомину, к сожалению, пока подробностей нет.
Вот Крым оказался небезопасным местом для российских военных. По их объектам, если судить по интерактивной карте, как я уже говорил, карте «Крым Реали» было 480 атак на данный момент. Вот, а что известно о последствиях, связанных с гибелью российских военных?
Ну, сейчас можно разделить условно на две категории: крымчане, погибшие в Крыму, и россияне, погибшие на территории Крыма. Активно все это началось уже ближе к концу 2023 года. Сейчас, вот по моим подсчетам, то, что стало известно, конечно, эти цифры явно больше. Но не все возможно выяснить из открытых источников, потому что информацию дают очень точечно, часто не дают подробностей много. Поэтому вот так по крупицам удается восстанавливать эту картину. Сейчас в моем списке из крымчан, погибших в Крыму, 11 человек. Самый вот последний случай перед как раз сбитым самолетом, это в начале августа в Севастополе погиб мичман Владимир Лотарев. Он из поселка Куйбышево Бахчисарайского района. Погиб он в Севастополе. В каком именно из ударов, сложно сказать, потому что там как раз были прилеты и по ЗРК С-400, и, по-моему, еще по кораблям были прилеты. А поскольку точная дата его смерти не указана, то мы можем только предполагать, что вот в один из этих прилетов, которые были в самом начале августа. А далее еще 18 июля есть такой Конин Вадим Валерьевич, погиб в Новоозерном, да, то есть тоже после атаки. 15 мая трое на Бельбеке погибших. Это только те, о которых известно. В конце 23 года трое крымчан, это БДК Новочеркасск, это Феодосия. Значит, командир части ПВО на Айбетре в мае 24-го хоронили в Алуште, по фамилии Кулаков такой был. Далее над Черным морем тоже еще Ми-24 сбивали, там штурман Искачи был. По БДК Минску, например, я думаю, мы позже об этом поговорим, по БДК Минску пока я крымчан не нашла, но, возможно, там будут и крымчане, пока не было. Вот по 11 крымчанам такая примерно ситуация. Есть еще срочники, которые числятся пропавшими без вести. Трое срочников 22 июля 2023 года пропали. Это был удар по складу СБК на одном из полигонов крымских. И двое из них крымчане, точно. Один не крымчанин. И срочник из Новосибирска в октябре 23-го погиб где-то ближе к границе, да, полуострова с материком украинским. Конечно, это не все. Если говорить о россиянах, которые погибли в Крыму, то там список в несколько десятков фамилий, и он постоянно пополняется, потому что, как мы видим, с такой вот оттяжкой на год и больше начинаются какие-то памятные мероприятия, и информация просто вскрывается со временем.
Я напомню, мы работаем в прямом эфире и говорим о том, насколько Крым опасное место для военнослужащих российской армии. Вернемся к разговору через несколько секунд.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Крымчане имеют право знать.
А мы продолжаем наш разговор с Алексеем Дорогань, журналисткой проекта «Крым Реали». И как раз вот Алексина уже начала тему с большим десантным кораблем «Минск». И как раз мы будем говорить уже о российских гражданах, погибших в российской армии в Крыму. В городе Балтийск, что в Калининградской области России, открыли памятный знак погибшим морякам с БДК «Минск». Это корабль российского Балтийского флота был атакован украинской ракетой год назад, 13 сентября 2023 года. Корабль был сильно поврежден и сейчас находится на ремонте в Севастополе. Москва тогда не подтверждала удар и скрыла информацию о потерях. В силах специальных операций Украины заявили о гибели 62 членов экипажа. Некоторые паблики писали, что уничтожен весь экипаж «Минска». А вот судя по снимкам с церемонии открытия памятного знака в Балтийске, можно сделать вывод, что погибшими числятся 18 военнослужащих. Вот похожая ситуация, наверное, похожая и по крейсеру «Москва». Там Минобороны России тоже скрывает информацию. И вот такой разброс данных говорит о колоссальном труде осинтеров, которые пытаются установить точную информацию. Я знаю, что ты перелопачиваешь массу российских пабликов в поисках подтверждения той или иной информации о гибели крымчан в российской армии. Вот можешь в двух словах описать вот объем работы и насколько можно доверять цифрам, которые появляются погибших российских военных?
Я думаю, что они в разы больше, потому что очень часто трудно устанавливать эту информацию. Огромное количество работы приходится проделывать. Иногда говорят что-то родственники, иногда официальные российские каналы. по тому же БДК «Минск», например, последняя информация вот до этого мероприятия, мне было известно о 10 погибших. Сейчас, видишь, уже 18 цифр. И, возможно, потом появится еще большая какая-то цифра. Этого мы тоже не знаем, потому что не всегда там понятно на мемориале, все ли фамилии внесены, да, и по каким причинам, как вносится, по каким критериям. И во многих случаях действительно вот эта оттяжка в год, в полтора, получается, до восстановления как бы чуть более полной картины данных. И, конечно, они не исчерпывающие в любом случае. В пример, вот перед тем, как сказать про крейсер «Москва», хочу пример привести еще один из ударов. Вот 4 января 2024 года в Севастополе был нанесен удар по Юхариной балке. Это командный пункт связи, штаб связи там был. И расследователям удалось найти 4 фамилии погибших, 2 это в Севастополе, 2 в России. А при этом только в соцсети «Одноклассники» подруга погибшей сотрудницы штаба в сообщении написала, что по ее информации погибло как минимум 12 человек. Да, то есть мы знаем 4 конкретные фамилии, а всех остальных мы не знаем. По крейсеру «Москва», да, то есть насколько уже давно это все произошло, и тем не менее там тоже еще много вопросов. Россия официально признала пропавшими без вести 27 человек. При этом, насколько я понимаю, сейчас расследование уголовного дела российского по факту затопления корабля приостановлено. Как многие знают, кто с этой ситуацией сталкивался, наиболее активный там отец срочника Егора Шкребца, он из Ялты, и он пытается добиться какой-то правды, как он ее понимает. И он говорит о том, что он бы хотел видеть наказанными виновных, которые довели крейсер до такой ситуации, состояние крейсера, и вообще позволили ему затонуть. То есть и сейчас даже Шкребец считает, что причины пожара до сих пор не выяснены. Он считает, что, возможно, там даже не было детонации. Он говорит о том, что, возможно, вообще не было желания буксировать крейсер в Севастополь, потому что он продержался на плаву 30 часов. И что в отсеке было залито огромное количество воды. Вот нужно это было делать или не нужно? Он много говорит о том, что крейсер был в очень плохом состоянии, говорит о том, что даже, вот он приводит такой яркий пример, что аварийный спасательный буй там был в нерабочем состоянии, потому что он был там установлен в год принятия крейсера в строй в 83 году, и его ни разу не меняли. Сколько на самом деле там пропавших без вести, действительно ли это вот эти 27 человек или их там больше, тоже ответа точного нет. Это вот то, что как бы попадает в поле зрения журналистов благодаря каким-то действиям родственников этих погибших моряков.
Я не знаю, сравнивал это или нет, но, может быть, можно прикинуть в процентном соотношении... Больше крымчан, которые воюют в российской армии, гибнет в российско-украинской войне на материковой Украине, я так понимаю, чем в Крыму?
Конечно, да. Пока такая тенденция, потому что если сравнить там пока известно, об 11 погибших мне известно. А в целом мне известно о погибших крымчанах. Это на сегодняшний день это 854 человека. Когда... То есть, конечно, это... А, и плюс сейчас еще курская операция.
Про Курск, да, я знаю, ты готовишь материал, мы немножечко о нем поговорим, проанонсируешь его. Я хотел поговорить, может быть, больше такой об эмоциональном моменте. Ты когда изучаешь эти все российские паблики, читаешь и комментарии, наверное, в чатах, вот с какими настроениями ты сталкиваешься там?
В основном это героизация. Постоянно звучат слова «защитник наш», «герой», смертью храбрых. Ну, то есть практически все герои, хотя, ну, понятно, вот такой вот, вот так вот закрепилось в стереотипе всех родственников, там, односельчан, горожан. То есть полностью психика срабатывает на то, что эти люди занимаются каким-то правым делом, что они что-то защищают, якобы защищают свои семьи. То есть, ну, в основном вот это вот все как преобладало, так и преобладает. Да, периодически звучат фразы о том, да когда же это уже закончится, да сколько можно, но в процентном соотношении меньше, конечно. И еще меньше каких-то конкретных возмущений по поводу отношения к военным, и еще меньше возмущений о том, что они вообще, вот, собственно, делают эти люди, да, эти военные. Потому что, ну, тут сложно судить, да, кто-то боится, а кто-то действительно так думает, потому что пропаганда есть пропаганда. Вот примерно такая картина. Что еще добавить к этому? Что, да, есть, задаются вопросами в основном люди, которые ищут своих родных, еще живых, пропавших без вести. То есть пока у них там есть какая-то надежда их спасти, и они поднимают вопросы о том, там, как они обеспечены, как командование ведет себя с ними и так далее. А так вот героями называют таких вот примерно людей. Вот есть такой погибший из Керчи, например, по фамилии Тимошенко, который погиб сейчас в составе 810-й бригады морской пехоты в Курской области. Он керчанин, о нем много писали в некрологах, какой вот светлый человек, как он помогал детям, работал с детьми, любил животных. И вот такой вот вообще просто бессеребренник, прекраснейший человек. Отец его пишет: «Не всеми ты был понят в Керчи, не все тебя принимали». И когда я решила посмотреть, что же это за человек, то обнаружилось 3 судимости. Причем вторая из них, когда он пытался ограбить собственную мать и бил собственную мать, он получил за это 1,5 года колонии. Он на этот момент не работал и перед этим лечился в диспансере от алкоголизма. А третья судимость была уже за драку. Он получил 6 месяцев за эту драку. И через 2 месяца явно из мест заключения записался в морскую пехоту.
Я вот хочу уточнить, так. Просто так прозвучало, про мать: бил или убил?
Бил. Ну, если бы убил, то срок был бы больше.
Я хотел уточнить, потому что...
Да, там факт избиения, несколько ударов, там локтем в лицо он и ударил, ну, вот подобные вещи. Знаете, весьма светлый человек, вот... как-то так поступал.
Я так понимаю, это твои, скажем так, персонажи твоего фильма, сюжета, который в скором времени должен появиться на Ютубе «Крым Реали».
Да, я готовлю программу по потерям российских формирований, дислоцирующихся в Крыму, в Курской области, поскольку сейчас август и сентябрь, и это уже становится заметно и понятно, приходят некрологи в Крым, приходят некрологи в Россию, и там сейчас задействована 810-я бригада, задействован 56-й десантный полк из Феодосии. Вот эти вот основные силы туда поехали. И у них там разная ситуация, они в разной ситуации оказались в боевой. И как раз я это исследовала, смотрела, что там происходит.
Когда ожидать?
Ой, я сейчас не могу сказать, но в ближайшее время эта программа будет подготовлена. Конечно, ситуация очень динамичная, она постоянно развивается, постоянно меняется, но определенные тенденции мы покажем, что там происходит. Потому что севастопольские морпехи – это, скажем так, то подразделение, которое в России называли элитным, да, и что сейчас с ним происходит, и где они оказываются, и что, и как они воюют. И плюс 56-й полк, он как бы...
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio